Пока он говорил, на лице Эвтибида изобразилась тревога, которая должна была показаться комедианту непонятной. Потому ли, что тайна Метроби интересовала ее, или просто по женскому любопытству и желанию испытать силу своих чар над сластолюбивым стариком, но только в нее запала мысль во что бы то ни стало выведать его тайну.
«Не умышляет ли Спартак против жизни Суллы?» — спросила она.
«Нет. С чего это тебе пришло в голову?»
«Так в чем же дело?»
«Не могу сказать. Впоследствии открою тебе».
«Нет, ты должен открыть сейчас!»
«Ведь ты скажешь мне, милый Метробий!» — прибавила она, взяв его руку и нежно поглаживая его другой рукой по лицу. «Разве ты не доверяешь мне? Разве не знаешь по опыту, как серьезно и не похоже я на других женщин? Не ты ли говорил, что я могла бы считаться восьмым греческим мудрецом? Клянусь тебе Аполлоном Дельфийским, моим патроном, что ни одна душа в мире не узнает того, что ты мне откроешь. Скажи же, скажи своей Эвтибиде, да добрый Метробий, моей благодарности не будет пределов».
Пустив в ход ласки, нежные взгляды и обольстительные улыбки, куртизанка очень скоро достигла своей цели.
«Ну, я вижу, что от тебя не отделаешься, пока не исполнишь твоей воли», — сказал, наконец, Метробий. «Знай же, я подозреваю, и не без причины, что Спартак влюблен в Валерию, и она отвечает на его страсть».
«О, Фуриада!» —
вскричала Эвтибида, потрясая кулаками и мертвенно побледнев. «Возможно ли это?»
«Я имею много причин подозревать это, хотя положительных доказательств еще не имею. Помни, однако, никому ни слова».
«А, вот что!» — в раздумье промолвила Эвтибида, как бы рассуждая сама с собою. «Да, иначе и быть не могло».
«Так другая!
Другая!» — вскричала она в диком исступлении. «Так есть женщина, победившая тебя в красоте, безумная! Есть!»
Она закрыла лицо руками и зарыдала.
Нетрудно угадать, что почувствовал Метробий при виде этого взрыва отчаяния, причина которого была слишком ясна. Эвтибиде, обожаемая Эвтибиде, по которой вздыхало столько богатых и знатных патрициев, Эвтибиде, никогда никого не любившая, в свою очередь воспылала безумную страстью к непобедимому гладиатору. Куртизанка, пренебрегавшая любовью стольких знатных поклонников, отвергнута презренным гладиатором.
В честь Метробия следует сказать, что он выказал в этом случае глубокое сострадание к несчастной женщине и старался утешить ее ласками и убеждениями.
«Но, может быть, это неправда? Ведь я мог ошибиться. Может быть, это просто моя фантазия?»
«Нет, ты не ошибаешься. Это не фантазия, это правда, правда! Я знаю, чувствую это!» —
возразила девушка, утирая слезы краем своей пурпуровой паллы. Немного погодя, она прибавила мрачным, но твердым голосом. «Хорошо, что ты сказал мне. Хорошо, что я знаю. Только умоляю тебя, не выдай меня. Не бойся, Метробий, я тебя не выдам. И если еще ты поможешь мне в моих планах, то увидишь, как умеет быть благодарна Эвтибиде». Она помолчала и потом мрачно прибавила: «Поезжай немедленно в Кумы, сегодня же, и следи за каждым их шагом, за каждым словом, каждым вздохом. Доставь мне какое-нибудь доказательство, и я отомщу и за честь Суллы, и за мою женскую гордость».
Вся дрожа от волнения, она вышла из комнаты, сказав ошеломленному Метробию:
«Подожди здесь, я сейчас вернусь». Она действительно вернулась через минуту и подала комедианту тяжелый кожаный кошелек, говоря: «Возьми этот кошелек, в нем 1000 сестерций. Подкупай рабов, рабынь, но добудь доказательства, слышишь? А если
тебе понадобятся еще деньги,
у меня довольно их,
тем лучше. Трать не скупясь, я за все вознагражу. Ну а поезжай сейчас же и нигде не останавливайся дорогой. Возвращайся как можно скорее и с доказательствами.
Она выпроводила его из комнаты, провела по коридору мимо алтаря, посвященного домашним ларам, мимо цистерны для хранения дождевой воды, и, доведя до наружной двери, сказала рабу, служившему привратником:
«Ты видишь, Гермоген, этого человека? Помни, в какой бы час он ни пришел, тотчас же впусти его и проведи в мои покои».
Простившись с Митробием, она быстрыми шагами вернулась в свой будуар и заперлась в нем. Она стала ходить по комнате, то ускоряя, то сдерживая шаги. Все бушевавшие в ней чувства и желания отражались на ее пылающем лице, освещенном зловещим блеском глаз, в выражении которых не было теперь ничего человеческого. Потом она бросилась на софу и снова залилась слезами, ломая и кусая свои белые руки.
— Ой, Эвмениды! — шептала она. — Помогите мне отомстить, и я сооружу вам пышный алтарь. Мести жажду я, мести!
Чтобы объяснить эти пароксизмы бешенства, мы передадим в коротких словах события, случившиеся месяца за два до того, как Валерия, воспылавшая страстью к Спартаку, отдалась ему. Гладиатор, соединявшись с мужественной редкой красотой необыкновенную привлекательность черт лица, когда оно не искажалось гневом, освещенного прекрасными голубыми глазами, полными чувства и доброты, зажег в сердце жены Суллы такую же сильную страсть, какую она внушила ему самому. И по мере того, как она узнавала его ближе, она открывала в нем все новые и новые достоинства и душевные качества, которые совершенно подчинили ее этому человеку. Она не только безумно любила его, но и уважала, и поклонялась ему, как за несколько месяцев перед тем считала возможным уважать, если не любить, Луция Корнелия Суллу. Насколько велико было счастье Спартака в это время, это легче понять, чем описать. В опьянении любви, в чаду блаженства, он, как и все счастливцы, сделался эгоистом и даже забыл о своих товарищах по несчастью, о предосторожностях, которые следовало предпринимать, о священном деле свободы, которую он поклялся себе во что бы то ни стало довести до конца. В эти-то дни, когда Спартак считал себя счастливейшим из смертных, он неоднократно получал приглашение к Эвтибиде под предлогом совещания о заговоре гладиаторов и, наконец, решился ответить на эти приглашения. Эвтибиде, которой не было еще 24 лет, была привезена в Рим 14-летней девочкой в числе других пленниц после взятия Суллой Афин в 668 году и продана в рабство развратному патрицию Публию Стацию Апрониану. По натуре завистливая, гордая и мстительная, Эвтибиде утратила в доме этого развратного старика и под его руководством всякую тень нравственного чувства и, получив свободу, добровольно окунулась в грязный разврат, доставивший ей влияние, могущество и богатство. Между тем природа наделила ее не только редкой красотой, но и тонким умом, которым она пользовалась для интриг, хитрости и козней. Изведав все наслаждения и присытившись всеми ощущениями, она не находила более ничего заманчивого в своей развратной жизни и почти утратила самую способность чего-нибудь желать. В таком состоянии духа она увидела в первый раз Спартака, и редкая красота его в соединении с богатырской силой возбудила в ней чувственную прихоть. Она ни минуты не сомневалась, что победа над гладиатором будет для нее самым легким делом. Однако, когда ей удалось хитростью заманить его к себе, все средства обольщения, пущенные ею в ход, оказались бессильными. И когда она убедилась в этом, когда единственный человек, которому она почувствовала нечто вроде влечения, отверг все то, чего так жадно домогались другие, Мимолетная прихоть куртизанки перешла постепенно в ее сердце, почти бессознательно для нее самой, в страстную, безумную любовь, страшную в такой извращенной натуре.